Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11 часов 6 минут в Петербурге. Всем добрый день. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Арсений Веснин. Я эту программу сегодня веду. А у нас в гостях преподаватель Европейского университета и доктор философских наук Иван Микертумов. Иван, приветствую.
Здравствуйте. Здравствуйте, Арсений. Здравствуйте все.
Я напоминаю, что мы все еще продолжаем работать удаленно. Все истории о том, что нас зовут на парады и голосования по конституциям, они, конечно, любопытны для анализа, но мы пока сидим как-то сами по себе, беседуем из дома. Чего, может быть, немного и вам желаем. Как вам, кстати, кажется, Иван, еще надо сидеть дома или вы уже тоже расслабились, все нормально?
Судя по энтузиастическим цифрам и призывам идти голосовать, надо сидеть дома.
Надо сидеть дома.
Да, мы умеем прочитывать скрытые послания вот, в высказываниях руководства и в их отчетах, в их статистике, поэтому тут сигналы очевидные.
А какие, кстати, для вас будут сигналы, что можно выходить?
Я думаю, что я буду ориентироваться, конечно, на то, что будут сообщать независимые эксперты, с одной стороны. С другой стороны, есть уже очевидная временная дистанция, отделяющая, скажем, Петербург от Москвы. Мы, наверное, запаздываем примерно на месяц по отношению к Москве. Ну и по отношению там, к европейским странам, наверное, месяца на 2, на 2,5. Вот на это примерно можно ориентироваться. Ну и вот еще раз повторю, что есть люди, которые отслеживают все это, пытаются как-то оперировать текущей статистикой, которой, конечно, доверять нельзя, но они вводят поправки. Вот. Но пока, в общем, мне кажется, рановато оживляться.
Ну, вот смотрите, я вот, кстати, думал перед нашим эфиром, да, я хотел вам задать несколько вопросов, действительно, как преподавателю Европейского университета и доктору философских наук. Вот смотрите, время, как мне кажется, у нас интересное, крайне интересное, да, вот эта эпидемия коронавируса, которая, понятно, на весь мир повлияла и каким образом повлияла, я думаю, еще в том числе ваши коллеги-философы, и вы будете разбираться долгое время. А у нас вот тут в России голосование по Конституции в разгар этой пандемии, парады. Владимир Путин хочет остаться у власти надолго. И вот я вот сразу подумал, ну, то есть периодически слышны голоса, я не знаю, там, каких-то политиков, да, периодически слышны голоса музыкантов. А мало слышно голосов именно с такими политическими высказываниями философов. Вот вспомнился сразу 68-й год во Франции, да, там Жан-Поль Сартр, который участвует в студенческих протестах практически, да, Мишель Фуко, который там, ну, кажется, он во Франции не был, да, но который потом создает эту группу наблюдения за тюрьмами во Франции, да, там Камю до этого недолго тоже пишет свое это сочинение «Бунтующий человек», да, то есть философы активно, вот еще не так давно, вот эти такие серьезные, мощные философы, включены в политическую жизнь, пытаются анализировать понятия власти, народа и так далее. А сейчас как будто, может быть, это я просто не вижу, философы как-то как будто бы от этого отошли все. Или я не прав?
Ну, действительно отошли, но вообще исторические философы обычно находятся в стороне. Они либо что-то успевают продумывать до, либо дают какую-то мощную рефлексию после. Но, пожалуй, французские вот эти события – это единственный такой исторический пример, когда актуально действующие, да, такие ведущие фигуры действительно стояли во главе каких-то массовых движений. Правда, надо отметить, что они там были не единственные лидеры и стояли не то чтобы очень долго.
Конечно.
Но идеологически, конечно, они в этот момент полностью были в струе, поддерживали. Но других таких примеров, разве что можно привести еще немецкое движение по проработке истории послевоенное, в котором такой человек, как Юрген Хабермас или социолог и философ Луман, значит, тоже к нему имели большое отношение, и там тоже многое прозвучало. Но просто вещи такие бывают редко и связаны всегда с национальным контекстом. Скажем, Фуко в Германии был бы неуместен, как и Хабермас был бы неуместен во Франции. По поводу ковида и пандемии высказались все. Вот можно легко найти в сети высказывания и Джорджа Агамбена, и Славоя Жижика, и Джудит Батлер, и других людей, которые сегодня там и Бадью высказался, вот, и он сегодня, так сказать, задает тон. Единственное, что вот, на мой взгляд, Вот вы когда перечисляли весь этот список событий, пандемия, выборы, голосование там и прочее, то, ну вот, ясно, что если бы была такая средневековая чума с соответствующими последствиями, то обнуление, все, оно бы как бы не звучало бы в этом ряду. Это было бы как бы обнуление по сравнению с концом света. Разговор это ни о чем. И нынешняя пандемия, конечно, неприятная штука, но всемирно-исторического значения она не имеет. И высказывания некоторых наших классиков философских современных оказались, ну, довольно неуместными, откровенно, на мой взгляд, субъективно.
Почему? Расскажите вообще поподробнее. Это интересно, что они сказали и почему вам кажется, что это неуместно?
Ну, пересказывать я не буду.
Тем более, буквально, тут, может быть, в двух тезисах,
да, но кто не слышал. Там, ну, вот там тема биополитики, о контроле государства, значит, за вот, тем, как мы живем, вот как мы живем и умираем, разработка стратегии ограничения нашей свободы в связи с этими, значит, вот тем, как мы живем и умираем, преференции, скажем, более богатые умирают, естественно, меньше, потому что неравенство сохраняется, доступ к медицинской помощи разные у разных групп населения. Поэтому преференции касаются не только одного конкретного общества, они касаются также, например, конкретных государств и целых сообществ государств. Нас как-то мало волнует, что там происходит в Африке, в бедной, обездоленной, без того голодающей, страдающей. Опять обостряется проблема вот этой ограничений свобод и прав, которые могут сохраниться и за выходом из пандемии. Но вот, вот эти вопросы как бы дежурным образом, вот это равенство, неравенство, колониализм, сегрегации разнообразные, дежурным образом опять всплывают. Но, мне кажется, ничего нового не происходит. Хочется, конечно, философствующему разуму, как и вообще разуму, вот почему у нас сейчас такое необычайное оживление таких мыслей по поводу пандемии, домашнего заточения, по поводу того, тех, кто болели, тоже охотно делятся своими впечатлениями всякими. Хочется, конечно, осмыслить, да, мы как бы живем в очень таком мире довольно, ну, его золотой миллиард живет в мире довольно безопасном последние годы, десятилетия, вот послевоенный период, комфортном, живем как никогда раньше в истории, значит, богато живем, тихо, спокойно. И хочется каких-то событий героических, которые бы надо было бы осмыслить как-то, чтобы можно было сказать, да, я вот живу в такую интересную, потрясающую героическую эпоху. Но, во-первых,
то есть принцип cogito ergo sum, я мыслю, я существую, он, значит, продолжает жить в человеке.
Не, ну он вообще неустраним. Это никуда не девается. Это план картезианских измышлений, в которых мы обнаруживаем самих себя как автономных там мыслящих, чувствующих существ. Хотя бы это и было иллюзией, например. Хотя бы в нас говорило бессознательное, которое мы не можем контролировать, или другие какие-то начала, как бы их там ни называть. Да? Но я вернусь к тому, что хочется пожить в эпоху. Хочется вот какого-то... Это пережитки исторического такого сознания эпохи романтизма. Хочется крупных событий, поэтому пандемия вызвала, спровоцировала людей всех на вот такие поспешные какие-то не очень местами умные обобщения. Значит, что требует обобщения? Обобщения требуют события и поступки. Пандемия, конечно, событие, но не социального, не сколько социального, сколько природного характера. И на стыке. Это, конечно, требует осмысления, да. Но, скорее, не философского.
Начинают каким-то образом действовать власти, человек и
так далее. Да, смотрите, скорее не философского. Скорее, это проблематика социальных наук. Скажем, если мы ставим вопрос о том, откуда этот вирус появился и не связан ли с этим в лаборатории, это классический вопрос для социальной критики науки и для описания ее статуса, и вообще вот обращение, связанное с безопасностью науки. То, что наука может изобрести что-то такое, что нас всех просто погубит до конца и бесповоротно, это давно всем известно. Тут никаких обобщений философских делать не нужно, все на поверхности, что да, человек способен изобрести такое, чтобы уничтожить самого себя 100 раз, это пожалуйста, проблемы нет. Ну вот технический вопрос, значит, какая-то система мониторинга, система безопасности, которая бы позволяла не допускать каких-то утечек, это да, но это не философский сюжет.
Ну да, или и философия никак.
Все, что касается неравенства и социальных вопросов, оказания медпомощи, жизнь, смерть, кому она доступна, кому менее доступна, да, жизнь, и кто больше обречен смерти, тоже старинная проблематика, она никогда не девалась. Значит, если Значит, мы сейчас наблюдаем, что богатые, как правило, значит, не умирают от этого, от этой, значит, как это, от инфекции, да, потому что при более интенсивном, должном, аккуратном медицинском уходе шансы на наше выздоровление, конечно, повышаются. Соответственно, более бедные или там лишенные медпомощи в каких-то бедных странах вообще, понятно, что они в большей степени будут умирать, им будет хуже. Это чтобы раньше мы этого не знали? Нет, все это давно известно. Это использование жизни чужого как ресурс для жизни своей. Это же как бы классическая форма организации пирамиды, в которой одни эксплуатируют других, в частности, вот этим путем тоже. И я поэтому не склонен считать эту пандемию чем-то колоссальным, и никаких особых каких-то выводов тут, мне кажется, не напрашивается. Не стоит преувеличивать, а то мы окажемся смешными спустя какое-то время.
Ну, тогда возникает логичный вопрос, а что вообще сейчас заслуживает философского осмысления?
Куча есть проблем интересных. Дело в том, что вот философия сейчас такой интересный, странный статус несколько. Она перестает быть той такой дисциплиной, претендовавшей на системность, систематичность, возвышенную теоретичность, как это было там в 18-19 веке. Она действительно вышивает по канве социальных наук. И единственное, что полезно здесь, то, что философ, не будучи конкретно ни экономистом, ни социологом, ни политологом, ни правоведом, в силу своей такой, с одной стороны, универсальной применимости, а с другой, так сказать, универсальной малокомпетентности, может задавать и ставить вопросы, которые представители конкретных наук, они поставить бы не смогли.
Вот, например?
Ну вот то, что касается вот, темы вот это неравенство, которое затрагивает конкретное общество или человечество в целом. Вот обращать внимание на эти вещи. Постколониально. Значит, мы провозглашаем в современном мире. Все равны. Имеется куча свобод, имеется куча прав, никто не ограничивает другие народы делать, да, им то, что им заблагорассудится. Технологии, пожалуйста, они стали как никогда доступны. Технологии, они быстро устаревают. Лет 5 после изобретения можно что-нибудь получить очень дешево, а в виде секонд-хенда вообще бесплатно. И мы говорим, чего ж такие-то народы, там, не знаю, в Африке, Латинской Америке, в Азии живут так бедно? Ответ теперь такой, сами виноваты. Вообще вот это вот конструкция того, что проигравший виноват сам, она же универсально применима. Вот по поводу этих американских сюжетов с чернокожими, полицейским произволом и прочее, значит, звучат же очень много голосов, которые ровно эту позицию пытаются и обосновать, что черные сами виноваты, что они вот не учатся, не работают, ведут антисоциальный образ жизни, предаются там наркомании и всяким прочим безобразиям, а вот тут чего-то еще хотят, чтобы у них было все хорошо и чтобы к ним вежливо относились. Так нет же. Вот воспроизводство этой схемы рассуждения, ты откуда ее возьмешь, да, эту схему рассуждения? Мы не можем ее в рамках социологии, скажем, извлечь из запросов общественного мнения, эту идею сам виноват. Люди скорее не признаются нам в том, что они так думают, что они считают, что старик, попавший в больницу, ему нужно дать возможность умереть для того, чтобы, скажем, вот медицина катастроф и военная медицина, возможно, успеть спасти более молодых людей. Значит, эта конструкция примерно понятная, потому что мы рассуждаем здесь от блага общества, которое использует людей как ресурс для себя и так далее, и так далее. Понятное дело, что, возможно, старик сам с этим не согласится, да, но вот, значит, сама обстановка вопроса, как в случае с чернокожим, да, старик виноват тем, что он старый, потому что у него много лет. Чернокожий виноват, по-видимому, тем, что он черный. Женщины виноваты тем, что они женщины, а мужчины тем, что они мужчины, белые и протестанты, ну и так далее. Вот признаваться в вещах, признаваться в том, что мы склонны использовать неравенство к своей пользе, это стыдно. Потому что неравенство – вещь нехорошая, и главное – она есть предмет удачи. Вот то, что ты родился в этом городе, в этой семье, в этой стране, говоришь на таком-то языке, это ты не сам не изобрел, это с тобой так случилось. И если мы... каждый человек понимает, что с ним могло бы случиться, или может случиться что-то такое, на чем он не властен. Значит, мы все боимся удачи или неудачи, даже если мы сидим очень высоко. Ну, конечно, те, которые уже схватили бороду за бороду, те считают, что им все трава, вот, и что они как бы под присмотром у высших сил, а остальные нет. Поэтому нам не нравится идея воспользоваться, признаться в том, что мы охотно пользуемся неудачами, постигшими других. Это, в общем, даже как-то стыдно. А между тем, вот это все сохраняется. Если про американское общество сейчас говорят, вот они там скрытые расисты, там, безусловно, есть скрытые расисты. Но не только они, конечно же. Там есть большой спектр мнений по поводу того, что делать, скажем, с расовыми различиями, как выстраивать отношения. Точно так же и в нашем обществе, которое, что бы там ни говорили, значит, не говорил идеологический отдел ЦК КПСС, который сейчас у нас, от имени которого высказывается, скажем, Патрушев в российской газете, значит, российское общество – это атомизированное общество. Оно не,
я напомню,
разу...
что Патрушев, просто если кто-то пропустил из наших слушателей, написал прекрасный текст о том, что это агенты Запада и в Пентагоне стоят задачи развалить идентичность Российской Федерации, ну и, в общем-то, вот все вот в таком стиле.
Это хороший текст.
Бороться там красиво, да, все написано. Бороться с нашей вот, с этой идентичностью, индивидуальностью, духовностью и выделены какие-то там миллионы рублей, чтобы бороться с русской духовностью. Да, это просто короткая ремарка.
Да, ну это как бы в советские времена были такие же точно тексты, такими же интонациями, такими же предложениями. Только там было строительство социализма и коммунизма. В духовность не было речи. Теперь вот эта штука появилась. Значит, и ну, намеки на то, что у нас какое-то коллективистское общество, какое-то солидарностью, нет. Тоталитарные и посттоталитарные общества, они тотально разобщены как раз. Это общества атомизированные, в которых очень трудна солидарность, очень трудны горизонтальные связи и взаимодействия. И скорее каждый действует за себя, видит в другом какого-то конкурента. И вот я возвращаюсь к этой параллели с чернокожими, да? Mm-hmm. Значит, мы тоже находим в обществе, в российском, людей, которые становятся предметом эксплуатации, жизнь которых становится предметом эксплуатации остальных. Вот эта вещь неуловимая для наук, действительно неуловимая. И говорить об этом может журналист, публицист, писатель и философ. Единственное, что мы как бы, ну, в философском контексте мы это увязываем там со всей традицией философской мысли там за много веков, поэтому получается разработанная система понятий эти вещи улавливать. Точно так же, как, скажем, разговор о счастье. Если,
Иван, вот можно секундочку буквально, да, мы к счастью вернемся? Да. Хочется понять, вот философия, да, я не знаю, там, вспоминая каких-нибудь древнегреческих философов, да, там Платон приезжал на Сицилию и пытался там сицилийскому тирану Дионисию втолковать, как надо жить и как надо строить идеальное государство. Там Аристотель пытался что-то подобное, возможно, делать с Александром Македонским, да, то есть философы предлагали реальные какие-то способы решения, да, ну или пытались это делать. Современная философия, вот подняли вопрос, разработали систему понятий там, да, каких-то моментов. Что-то реальное предложить философия может?
Ну, давайте так. Значит, по поводу проекта Платона есть прекрасная поговорка. На всякого мудреца довольно простоты. Мы не будем критиковать за это Платона, но не отметить этот факт нельзя.
Мы не говорим, что у Платона что-то получилось, но серии пытался, да? Ну, были же попытки. В тюрьму угодил еще там. Любопытно
все было. Да, это правда. Но амбиции, конечно, амбиция сказать что-либо людям, она, несомненно, присутствует. Философский дискурс, он, в общем-то, в нем есть элемент проповедничества. И берясь за перо или, так сказать, начиная ораторствовать, философ предполагает чему-то научить окружающих. Эта вещь есть такая. И в этой своей дидактике он бывает скучен, неприятен, особенно если мысли его кажутся окружающим не очень остроумными. Поэтому сегодня, мне кажется, от такого рода амбиций надо отказываться. Скорее, вот критерием хорошей философии я бы назвал остроумие. Это может быть остроумная критика, остроумная идея, но, может быть, локального характера. Вот сегодняшний философ, который бы предлагал проекты общественного переустройства, выглядел бы смешным. За последние 150 лет наросли социальные науки, главная из которых экономика, которые представили немалое количество моделей общества. В основе них философские вполне себе концепты того же счастья, общего блага, баланса, равновесия, конфликта, войны и прочее, но и метафоры в том числе. Но нет, пожалуй, давайте мы философов не будем сюда подключать. Это будет только смешно, на мой взгляд.
Но в чем тогда прикладная вообще, или есть вообще какая-то прикладная польза сейчас в философии современной или нет?
прикладной философии никогда не было никакой прикладной пользы, если не брать развитие ума. Вот польза всегда связана с какой-то конкретной задачей. Философ, когда начинает о чем-либо мыслить, он этой задачей обычно конкретной, либо видит не ту, и потом как его соображения идут в другую сторону. Вот. Конечно, он инициирован окружающим, да, инициирован повесткой дня. Тот же Платон, которого мы уже упоминали, да, безусловно, он был страшно озабочен политическими вопросами, и самые крупные его сочинения посвящены вопросам политики и устройства государства. Причем описаны разного рода утопии. Утопия – это всегда риторический ход. Это всегда обращение к публике такое язвительное, показать публике, что она глупа, что они, люди не понимают, как надо жить, и как-то наставить их. И все это обречено всегда на неудачу. И последствия скорее имеют те мысли, которые... ну, не являются предметом наибольшей озабоченности конкретного мыслителя. Вот это да, это может быть более влиятельно для потомков.
Развитие ума... Ну, тут я ума... просто вспоминаю как раз-таки Сартра и Фуко, вот, про которых мы начали говорить. То есть тут они как-то пытались это сделать. Мне вот... Ну, то есть сейчас все-таки все приходит к тому, что исследователь – это исследователь, человек там, дидактик, пытающийся что-то изменить, он отдельный, да? Вот... Это не соприкасается.
Ну, не, ну, давайте так, вот, скажем, вся проблематика власти, ее критики, разоблачения, вскрытия ее структур, власть языка, власть дискурса, характерная для вот, французской мысли, значит, она очень хорошо вписывается в контекст социальной борьбы. Вот именно французского, именно вот этого французского общества с доминирующими буржуазными порядками, с характерными особенностями французского пролетариата и французской буржуазии. И все это выпадало бы из контекста в обществе германского, в немецком, например, и было бы не очень адекватно для американского общества тогдашнего. И эти мысли, нужно понимать их генеалогию, откуда они берутся, что они вот тогдашнего происхождения вот в этом месте. Сами идеи продуманы, и они оказываются интересными для нас и сегодня, потому что мы можем, те или иные сюжеты, они ускользают. Вот целиком ситуация не воспроизводится, но частями она присутствует и у нас, например, тоже. И мы можем что-то тоже обнаружить по поводу того, как, значит, реализуются те или иные аспекты власти, значит, и в современности. Но можно предположить, что через 100 лет это станет музейным экспонатом, так сказать, потому что это все утратит именно вот эту живую актуальность. В общем, я бы сказал так, что не стоит от философов требовать многого, но они работают с воспитанием скорее ума, интеллекта, элиты, тех людей, которые, значит, должны о чем-либо хорошо думать в других областях. Поэтому философия, она полезна к изучению, показана к изучению всякой мыслящей голове, безусловно. Но математик скажет, что математика тоже. А я не стану возражать, и Платон бы тоже сказал, что нужно изучать и то, и другое.
А вот Валерий Нечай, кстати, тут нам подключился на YouTube. И так, наверное, подводя итог этого части разговора, он пишет: суть философии все-таки в эпистемологии. Ну, то есть в знании как таковом. Согласны?
Эпистемология – это общая теория знания. Я боюсь, что на сегодняшний день эта проблематика полностью перехвачена наукой как таковой и выросшими вокруг науки системами знаний, описывающими, что оно такое, как она работает, наука и прочее. Да, в старину философия пыталась ответить на эти вопросы, действительно, и много в чем преуспела, но как сейчас, в общем, если посмотреть в историю, то мы увидим, конечно, что в основном философ работает с современной ему наукой, пытаясь ее объяснить и интерпретировать.
Мы сейчас должны прерваться, да, на московские новости.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
Возвращаемся в эфир «Петербургского эхо». Меня зовут Арсений Веснин, и у нас в гостях доктор философских наук и преподаватель Европейского университета в Петербурге Иван Микертумов. Иван, привет, как вы нас слышите?
Да, прекрасно, спасибо. Еще раз привет, хорошо слышу.
Отлично, мы просто удаленно продолжаем вести наши эфиры. Вот мне кажется, перед перерывом вы заметили одну важную вещь о том, что философия, в общем-то, одна из задач философии сейчас – это развивать умы элит. Да, что элиты интеллектуальные как-то, ну, с помощью тоже там читая, да, общаясь с философами, думая и так далее, должны развиваться. вот, собственно, а наши элиты, если мы говорим не только про интеллектуальные, наверное, все-таки хочется философам как-то, чтобы их читали и элиты там государственные, властные, они вообще в современном мире как-то прислушиваются к философам?
Ну, наверняка, так бы я сказал. Значит, есть такая вещь, вот в наших головах бродят мысли. Мысли есть некоторые содержания, и эти содержания, они продумываются, независимо от того, хотим мы этого или нет. Вот вспомним такую неприятную вещь, как дело сети, вот этих там молодежь, которая такая...
Сейчас в Петербурге слушается как
да.
раз, да.
Вот мы с вами не знаем. Значит, есть ли там революционное подполье или его нет, этого революционного подполья, мы не знаем, да? Мы не можем доверять этим следственным органам известного рода, этому государству, которое действует, там оно, понятно, что оно там притесняет, подавляет всякую оппозицию, может, это все сфальсифицировано, а может и нет, а может пополам, мы не знаем. Это рязанская история с убийствами. Но о чем можно сделать, что точно можем сказать? Мысли о революционности, о революции, они гуляют в наших головах. Причем ты можешь быть 100 раз охранителем, ты можешь быть 100 раз Патрушевым, но ты видишь нынешнюю конструкцию общества, и ты понимаешь, что она не реформируема, что она неизменяема никакими законными способами, что она так хорошо, плотно скроена, что, пожалуй, сокрушить ее может только какой-то революционный переворот. И вот хотя бы ты был, еще раз повторю, 100 раз охранитель и консерватор, мысль эта бродит в твоей голове, с этим ничего невозможно сделать. Вот это мысли заразительные, и они продумываются независимо от того, хотим мы или нет. Вот одной из проблем, скажем, студента или школьника является то, что он не может запомнить там правила на жиши, одеть-надеть, что-нибудь там, бином Ньютона. Вот он пытается на экзамене вспомнить и не может. Но есть другая проблема. Мы многие вещи не можем забыть. Узнав однажды о чем-то, мы не можем перестать об этом думать, мы не можем выкинуть это из головы, оно продолжает оставаться содержанием нашего мышления, нашего сознания, если это будет неактуально, да, в фоновом режиме, оно будет продумываться и всегда присутствовать. И, значит, эта революционность, она вот, она сидит, она уже есть, ее вызывает остановка, но не что-либо другое. Ну и дальше такого рода мысли, их много. Некоторые из них, мысль чем более общая, тем на самом деле ее проще продумывать. И, скорее всего, чаще мы можем ошибиться. Потому что, вот скажем, возвращаясь к той же статье Патрушева, он там говорит о каких-то гнусных общечеловеческих ценностях, которые нам пытаются как-то привить. Между тем, он просто, видимо, неплохо себе представляет, что это такое. Значит, общечеловеческие ценности – это вещи, которые каждый хочет для себя. Вот, например, каждый хочет, чтобы его жизнь не подвергалась опасности. Из этого вовсе не следует, что этот человек будет хотеть того же для других. Каждый хочет иметь свою свободу вероисповедания и совести. Из этого не следует, что ты будешь хотеть этого для других. Каждый хочет иметь свободу там, перемещения, собственности, делать то, сего, пятое, десятое, что-то там думать и говорить свободно. Опять-таки, ты можешь хотеть это себе, но не хотеть этого другим. Общечеловеческие ценности, таким образом, это такая вот вещь, которая есть предмет возможного консенсуса, вокруг нее возможны договоры. По поводу общечеловеческих ценностей можно договориться с самым там разоголтелым каким-нибудь террористом или самым каким-нибудь ужасным злодеем, вот, или каким-нибудь диктатором, потому что есть, мы точно знаем, что он хочет себе. Очень редких случаях какие-то из этих ценностей, скажем, они не попадают, вот, не универсальны. Ну, можно предположить каких-то людей, которые бы не ценили свою жизнь, но это все-таки редкость. Но даже если такие люди есть и говорят, а нам наша жизнь недорога, мы готовы с ней расстаться в любой момент, мы скажем, прекрасно, но вот, но тогда ради чего вы хотите с ней расстаться? Ну как, а мы верим в то-то, в то-то, в то-то, нас убивают, мы сразу в рай попадаем. Отлично, говорим мы им. А вот свобода совести, вероисповедания и вот этих убеждений, она-то вам нужна, а хотите, мы вас сейчас обработаем специальным веществом, вы вот выпьете стаканчик, а потом вы проснетесь, будете полными атеистами. Они говорят, вот тут они завопят, вы не имеете права, потому что это посягательство наше неотъемлемое общечеловеческую ценность свободы мыслей. Вот
эту мысль я понял, к чему это в итоге?
К чему? То есть, к тому, что философские сюжеты бродят в головах любых людей. Каждый человек так или иначе философствует. И когда мы с вами привалились на слове «счастье», то, во-первых, первая же вещь, по поводу которой мы все философствуем, это о том, чего нам надо от жизни и что есть счастье. А дальше огромное количество разных социальных сюжетов, например, признание, успех, провал, неудача. Вот как относиться к смерти, например, вот в период коронавируса и пандемии этот вопрос оживлен, вопрос о смерти. Еще раз, у нас не средневековая чума, у нас нет там вирулентности, значит, там, сколько там было, ну, в общем, там половина населения в Европе вымерла в среднем, а кое-где целиком полностью городами вымирали. Такого нету. Да, но просто увеличение твоей вероятности того, что ты умрешь, никогда тогда неизвестно когда, а вот довольно скоро, она повышается.
Вот ну, Аристотель... просто думаешь про это больше.
Вот. Ну, ты не просто думаешь, а думаешь о том, что это будет. Потому что человек, как известно, он когда умер, он себя, он перестает существовать. Ты не являешься свидетелем своей собственной смерти. И тем более не знаешь, что она есть такое, когда ты уже умер. Наша смерть и отношение к ней, как и все прочие наши аффекты, сконструированы социальной реальностью, социокультурой. Мы приучены реагировать на эти вещи так, а на другие иначе. И вот, скажем, мы, да, у нас есть биологический там, страх смерти и некая биологическая подкладка, там, инстинкт самосохранения и прочие вещи, но они многократно окультурены и переработаны, так что, в общем, эту подкладку даже мы и не замечаем. Мы скорее, конечно, реагируем в поле культуры. И вот, должны ли мы ее избегать, смерть? Как к ней относиться? Должны мы бороться за свою жизнь до конца? И когда? Вот кто-то говорит, спасите меня, пожалуйста. А, пароход Николай I, первый русский пароход, приплыл в город Гамбург, и там, значит, пожар на борту. И про одну известную российскую личность рассказывали, что она бегала по палубе и говорила, спасите меня, пожалуйста, я еще так молод, я единственный сын у своей матери. Вот такого рода пассаж, почему? Почему это связанные вещи? Надо спасать единственных сыновей, они единственные наследники. Надо спасать молодых, я же еще не пожил, как бы обращается он. А вот и рядом стояла бы некая старушка, там, 10-й ребенок в семье. И она бы говорила так, нет, меня спасать не надо, я 10-й ребенок в семье, я старушка, я пожила, меня уже можно, так сказать, пусть я сгорю или утону, там, это не важно.
Иван, смотрите, ну вот вы сейчас задали много вопросов, да, относительно смерти, а ответы-то есть?
Сейчас скажу примерно, какие тут, мне кажется, представляются какие-то ответы могут быть. Вот все эти конструкции показывают и учат нас, да, как нужно реагировать на смерть, как к ней относиться. И один из них – это вот эта ровно социальная вещь. Значит, если я умираю в обществе конкуренции, где у всех примерно, как нам декларируются, равные там права для достижения жизненного успеха, то моя смерть есть неудача, провал. Я неудачник. Если я вот в период пандемии не сумел обеспечить себе хорошую медицинскую помощь, не сумел сделать так, чтобы меня хорошо лечили, доставили куда надо, подключили ко всем нужным аппаратам, ну, получается, что и жизнь моя, так сказать, не сильно ценна. То есть как жил, так и умер. Жил звонко-громко, значит, у нас критерии того, что мы счастливы и живы, это что? Максимум жизненных радостей и удовольствий, признание со стороны окружающих и слава. Это совершенно социальные сюжеты. Как бы мы живем в таком обществе, что просто ты остался жив, потому нашел себе еду и молодец, это уже не актуально. Нам нужны как бы более влиятельные стимулы. Ну и вот выясняется, что в этой системе конкуренции, да, смерть – это неудача. И как к ней тогда относиться? Стараться ее избегать, конечно. Была эпидемия, но я не умер, потому что сумел обеспечить себе лечение. А, ты молодец, говорят все. Вот это да, вот уж настоящий. Ну, получается, такую штуку, как смерть, по поводу которой, ну, чего только нет. Обсуждать смерть, знаете, тома написаны о смерти. Концепты смерти в исторические эпохи некоторые составляли просто центр культуры даже.
Но вы сейчас ведете к тому, что смерть сейчас это практически как владение хорошей тачкой. Ну, если выжил, у тебя, значит, крутая тачка, и ты молодец. Умер, это как будто у тебя нет тачки, да?
Это, в общем, так, совершенно верно, отчасти так. Еще добавляю еще одно обстоятельство. Значит, избежание смерти, да, и сбережение жизни – это провозглашаемая общечеловеческая ценность. Она именно провозглашается. Ясно, что ее невозможно реализовать в полном объеме, потому что, во-первых, еще не существует систем бессмертия и их достижения.
Понятно, да.
Дальше есть эмпирическая медицина. Как она работает на самом деле в данной конкретной стране, в данном конкретном городе, применительно к конкретному человеку. Может случиться так, что даже деньги тебе не помогут. Что просто вот в этом месте нет ни врача, конечно, ни оборудования, ничего. Так? Значит, получается, что есть институция, которая, при том, что мы отрицаем смерть и говорим, что жизнь ценнее всего на свете, и там нужно бороться за выживание каждого, есть институция, которая говорит голосом смерти. И это, как ни странно, медицина. И говорит она так, на стыке инструкции и практики. Вот сейчас очень много историй о том, как люди болеют и умирают. Их рассказывают и врачи, и пациенты. Да? Вот оживилась эта вся тематика. И вот мы говорим, что вот такого вот отключили от аппарата и положили на это место другого, который там помоложе, например. Или наоборот, кто-то, может быть, взятку дал, и вы кого-то отключили от аппарата, и его положили вместо этого, да? Ну, тут есть разные резоны, почему могут положить. Значит, это некая практика, которая никакими инструкциями не описана. Вот есть инструкции по сбережению жизни, а вот инструкции по ее обрыванию, вот тех обществ, где там внедрены эвтаназии и техники, это сложная процедура, не очень оперативная. Но как-то же мы все-таки умираем. И вообще, кто-то в обществе, в жизни и в человечестве продолжает страдать, болеть, голодать, испытывать дискриминацию и прочее. Значит, существуют какие-то практики, которые легализуют вот все вот это и легализуют наше умирание. И как ни странно, если мы вот задумаемся о том, что смерть есть неудача и провал, то вот эта практика отправления нас на тот свет и отключения от аппарата, вот такая вот на стыке, еще раз, жизни и инструкции, на стыке провозглашения абсолютной ценности жизни и в реальности, которая показывает, что этого быть не может, что рано или поздно мы, так сказать, так или иначе умрем, вот она немножко освобождает нас от этого позора смерти. Вот. Получается, что медицина, как бы, ну, она говорит немножко голосом смерти, немножко голосом природы, вот так втискивая вот эту вот мысль свою в общий контекст провозглашения ценности жизни. Это такое интересное столкновение. Поэтому, да, немножко спасает наше лицо. Вот. Вопрос, да, зачем тогда мы провозглашаем эту ценность жизни, если, ну, реально не все так замечательно, и реально мы все равно однажды все умрем, как это Аристотель говорит. Все знают, что смерть неизбежна, но так как она не представляется близко, никто о ней не думает. Вот, говорят, задумались, потому что стало поближе. Дело в том, что вот провозглашать такие вещи необходимо, конечно. Вот,
Иван, есть буквально полминуты. Почему это необходимо?
Почему? Для того, чтобы усмирить реальность. Реальность пытается сожрать и поглотить нас, навязать нам то, чего мы не хотим. Мы не можем полностью ее отвергнуть. Мы можем выставить что-то навстречу ей. И философия всегда дерзила по отношению к реальности. Она всегда пыталась что-то такое и сказать, ее отрицать, выдвинуть что-то альтернативное. Поэтому да, общечеловеческие ценности – это, безусловно, философский продукт. Никаким нам иначе ее не объяснишь. Вот это глубокая мысль, очень ценная и полезная.
И здесь мы должны поставить точку, Иван. Сегодня у нас просто подошло к концу время. Хорошо. Это было сегодня очень философское особое мнение. Ну и понятно, у нас в гостях был доктор философских наук и преподаватель Европейского университета Иван Микертумов. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Меня зовут Арсений Веснин. Счастливо.
До свидания.
Вы слушали программу «Особое мнение».